Часть третья. Мне нравится быть твоей. Прошел почти месяц с тех пор, как Алексей поселился в нашем доме. Я утюжила ему рубашки и брюки, испытывая нежное и радостное чувство от того, что к этим вещам могу прикасаться каждый день. «Мне нравится быть твоей» непрерывно кружилось в голове. По вечерам мы зажигали свечи в гостиной и сидели, обнявшись. Я очень любила эти вечера и, прильнув к его груди, с упоением слушала, как журчит густой мужской голос. «Ты женщина, от макушки до кончиков пальцев. Иногда мне кажется, что в тебе присутствует какая-то неведомая колдовская сила. Однажды, познав тебя, уже невозможно отказаться никогда». Я чувствовала, что это пугало его больше, чем неизведанность в нашей дальнейшей совместной жизни, планы которой он строил вполне реально и серьезно. «Ася, признаюсь, что меня порой пугает в тебе эта притягательная бездна. Откуда в тебе такое скрытое женское начало? Я часто спрашиваю себя, кто же ты такая? Ася, у меня было много женщин, но я не встречал ничего и близко подобному». О необычных особенностях нашего рода часто говорила бабушка, рассказывая порой просто фантастические легенды, что переходили от поколения к поколению. Она отмечала, что женщины всегда выделялись какой-то неведомой силой и кротостью одновременно. Не уставала напоминать своим внукам о дворянском происхождении нашей фамилии и, наряду с благородством, учила любить и быть преданной своему мужчине во всем, служить ему и проявлять себя через него. Я помню, как она мыла деда с каким-то особым почтительным ритуалом, устраивая банный день, и в то же время мы слышали, как они шутили и смеялись. И это было для меня настолько естественной и неотъемлемой частью отношений, что я невольно проецировала такую заботу на Алексея. «Женская красота, — говорила моя бабушка, — это особое свойство, и нужно время, чтобы разглядеть ее, чтобы за сдержанностью и неброскостью внешности постепенно раскрылись такие глубины, что женщина становилась для своего мужчины по-настоящему красивой во всех ее состояниях и проявлениях. Вот и весь ответ, хотя из него следует еще больше вопросов и загадок для меня самой. Еще в первый день знакомства с Алексеем я заметила на его губе небольшую незаживающую ранку, которую я обработала и просто помазала кремом, что мы с сестрой обычно готовим для себя в уходе за кожей лица. Исчезновение ранки на следующий день несказанно удивило Алексея. «Ася, у тебя либо мазь волшебная, либо ты сама искусная ворожея. Я не удивлюсь, если ты и с птицами разговариваешь, как та Олеся у Куприна». Я засмеялась, припомнив случай, что произошел в городском парке, когда мы с сыном прогуливались по городу. В тот день мы присели на скамью и просто шутливо болтали о том, что наш мир, скорее всего, совсем не такой, каким его видят наши глаза. Неподалеку от нас приземлилась стая воркующих голубей. «Вот смотри, сынок, некоторые голуби в этой стайке вовсе не птицы». «Почему? А кто же они?» «Когда я хочу увидеть суть вещей, я смотрю не столько глазами, а сердцем, чутко прислушиваясь к ощущениям, с которыми я воспринимаю увиденное. Ну, вон тот, с выбившимся перышком над крылом, видишь?» «Да, вижу. Он весь какой-то взъерошенный». «Он не голубь. Он человек, мужчина, лет между 30 и 40. «Ну ты даешь, мам, тогда давай, позови его к нам». Я предполагала, что могу не справиться с этой шутливой задачей, но стала звать его сердце. Я отключила разум и в собственном сердце оставила только зов и сильные желания, чтобы этот голубь подошел к нам близко. Неожиданно голубь перестал клевать крошки, вытянул сизую шейку и внимательно повертел головой. Затем он сосредоточенно отделился от стаи и прямиком направился к нам. Мы замерли. «Ничего себе! Он подошел! И что он тебе говорит?» «Он говорит, что всегда хотел быть голубем. Он с трудом стал им. Много лет голуби не принимали его за своего и выгоняли из стаи. Он сказал, что ему нельзя приближаться к нам слишком близко. Это может выдать его. Другие голуби тоже нас слышат». Сын вытащил из кармана мобильный телефон и сделал вид, что звонит.
«Алло, психушка, приезжайте в Пушкинский парк. Здесь мама с голубями разговаривает».
Я поделилась этим анекдотичным рассказом с Алексеем. Смех смехом, Ася, но ты еще делаешь массаж моей спины. То, что ты делаешь, Ася, и массажем даже назвать нельзя. Ты просто кладешь мне на спину свои руки и пальцами слегка нажимаешь на больные места или даже просто гладишь. Но моя спина за много лет после той давней аварии странным образом болеть перестала. Сначала я относился к твоим массажам как к любовной игре, но теперь я уже не могу жить без твоих рук. Я ходил к своим врачам, а они светилы в науке, и заставил их в лупы рассматривать то место на губе, где раньше была эта злосчастная болячка, а также свою спину, боль в которой они лечат вот уже несколько лет. Я разбил в пух и прах все их врачебные теории. Они смотрели и так, и эдак. Они предполагали самое разное, но ничего понять не могли. Я поставил их перед фактом. Почему они не могут сделать ничего такого, что могла сделать обыкновенная женщина? Алексей снова своей странной повадкой вытянул шею и, словно матерый волк, принюхался к собственным мыслям. Я улыбнулась и обняла его. «Просто нужно все делать с любовью», — так учила моя бабушка. Все, к чему она прикасалась, для нее было живым, и она разговаривала со всем, что было в доме, с цветами и даже с посудой. «Ой, тесто вздохнуло, зовет меня», — размешивала и приговаривала на тесто, чтобы в доме достаток был, чтобы все были здоровы и в ладу жили. «Ася, цветочек мой, ты для меня самый сладкий нектар на всем белом свете!» Он целовал мои руки, он целовал меня всю беспрестанно, как только мы оказывались наедине. Прильнув, он словно пил меня с упоением, и я отдавалась ему вся, без остатка. За окном морозы переменялись с вьюгой и обильными снегопадами. Погода была так же непостоянна и непредсказуема, как и наше странное отношение с Алексеем. Иногда он брал гитару и напевал. «Паук плетет паутину судьбы, и та на ветру качаясь». Я уже не помню дословно эту песенку, автором которой был он сам. Как удивительно крепка эта паутина, как неразрывно и логично связаны между собой каждая из ее нитей, и как она тонка и подвержена любому дуновению ветра. Но паук плетет свою паутину и никогда не останавливается. Раздался телефонный звонок. Алексей с немым вопросом посмотрел на меня и снова, словно волк, повел носом, чуя соперника. Он внимательно проследил за движением рук, коротким разговором, отключением телефона и возвращением его на стол.
Подруга приезжает. Это звонил ее муж. Завтра нужно встретить. Я все жду, Ася, через паузы произнес Алексей. Когда объявятся и начнут тебе звонить мужчины? Ведь ты же не могла быть одна до встречи со мной. Я заметила, что ты дергаешься от каждого звонка, даже если это звонит будильник, и я не сдержала улыбку от воспоминания сегодняшнего утра. Ася, если ты станешь моей женой, то я хочу, чтобы ты бросила этих своих музыкантов. Я ревную тебя к твоим трубачам и балалаечникам. Ну, во-первых, не балалаечники, а гитаристы. А во-вторых, с чего ты взял, что я хочу быть твоей женой? «А-а-а!» — засмеялся Алексей, потрепав меня за волосы. «Ты не выгнала, когда я пришел к тебе в первый раз. Ты не выпроводила и во второй. И ты изучаешь, сколько нужно положить ложек сахара в мой чай. И ты насухо стала вытирать мою пепельницу, потому что уразумела, что я не люблю влажные пепельницы. Ты уже живешь со мной». Наш разговор был прерван шлепаньем босых ножек по паркету. С распущенными белокурыми волосами в пижамке прибежала малышка. «Кто к нам пришел?» — улыбаясь, Алексей протянул руки. Малышка подошла, робко поймала взгляд Алексея, положила руку на его колено и, сообразив, что ей разрешено большее, словно котенок, быстро взобралась к нему на колени. «Перед сном у нас всегда почему-то начинается сушняк и голод. Сок будешь?» «Ты слишком строга с детьми, Ася!» Алексей с доброй улыбкой налил сок в стакан. «Просто ребенку нужно все время подтверждение, что его любят. Правда, малышка? Ну, а теперь мама отведет тебя спать». Укладываясь в постель, дочь спросила. «Мама, а Алексей от нас теперь никогда не уйдет?» «Нет, малышка, спи, все будет хорошо. Где наши сладкие носики?» Я поцеловала дочь в носик и прикрыла за собой дверь. «Ася, сядь напротив. Я хочу видеть твои глаза». «Господи, что же ты такая красивая?» Он любил и умел выдерживать паузы. «Ася, я очень сложный человек. У меня тяжелый характер. Я прошел не только через тяжелые события, но и через разврат. Ася, мне сейчас даже вспомнить страшно, как я жил. Тебе, может быть, будет очень тяжело со мной». Алексей снова пристально посмотрел мне в глаза. «Ну, знаешь, я тоже не подарочек совсем». «А-а-а!» — залыбался он, шутливо встряхнув меня за плечи. «Ты уже в мыслях живешь со мной. Попалась?» Когда свеча горит достаточно долго, то над пламенем начинают кружить с удлиненными крылышками за спиной маленькие ангелочки в длинных балахончиках. Вот и теперь они летали просто и легко, как если бы это был дымок или улетающие вверх частицы пламени. «Как мне жаль, что ты не можешь видеть этих ангелочков. Это невероятное зрелище. Их становится больше и больше, и они разлетаются по комнате, если мы сидим при свечах долго». «Да как же ты их видишь, Ася?» «Тебе не надо смотреть на свечу прямо, а надо сквозь пламя, словно на то, что позади него. И тогда ты можешь увидеть, что они сотканы из света, переливающегося разными оттенками». «Ася, в ближайшее время у меня будет много дел. Придется часто уходить надолго. Но ты всегда можешь звонить мне в любое время, в любой момент. Поняла? Ты спокойно можешь звонить мне всегда». Его голос стал внезапно серьезен. И мне показалось, что он сам себя пытается убедить в том, чего нет. Thank you.